Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 566-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В понедельник Святая Церковь совершит празднование Сретения Господня. Открывает нашу сегодняшнюю программу «Слово на праздник Сретения» смотрители патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера. Затем в эфир выйдет очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского. Завершит эту нашу сегодняшнюю передачу вторая часть беседы с игуменом Симеоном Гаврильчиком, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы встретились с отцом Симеоном, чтобы поговорить на темы предстоящего всеправославного собора, который предполагается провести в июне 2016 года. Нашу программу открывает слово на праздник Сретения Господня. У микрофона смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Илья Рейзмер. В понедельник Святая Церковь совершает праздник Сретения.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, в праздник Сретения Господня мы наблюдаем трогательную картину. Старец Симеон держит на своих руках 40-дневного младенца, а святая праведная Анна пророчествует о нем и возвещает о пришествии владыки неба и земли. Какая радость, какое великое и неизреченное счастье выпало на долю этих людей за свою святую жизнь и глубокую и праведную веру в единого истинного Бога. Они удостоились на старость лет увидеть своими телесными очами Избавителя и Спасителя мира, которого с нетерпением ожидал весь мир на протяжении многих веков и тысячелетий. Но праведный Симеон не только видит божественного младенца, он с величайшим благоговением принимает его на свои старческие руки, благословляет благословенного и в духовном восторге произносит свои замечательные предсмертные святые слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, с миром, ибо очи мои видели спасение твое». Счастьем и миром дышат эти его последние слова, ведь тот день, о котором ему было возвещено, что он не умрет, пока не увидит грядущего Мессию, уже настал. Теперь он может спокойно уйти из этого мира с надеждой на свое вечное счастье за гробом. Как назидательно и спасительно для верующей души это событие и земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Вникая в это евангельское повествование, каждый христианин может подумать, какое было бы счастье, если бы Господь благоволил мне увидеть Его, услышать Его слова, прикоснуться хотя бы к краю одежды Его или оросить Его пречистые ноги слезами своей любви и раскаяния. Надо сказать, что мы не лишены этой возможности. Мы имеем ту же самую радость, которой достиг на склоне лет праведный Симеон Богоприимец. Среди нас и с нами всегда наш Христос Спаситель. Перед вознесением своим он сказал ученикам и всем своим последователям: «Я с вами во все дни до скончания века. Слово Спасителя истинно и не ложно, обещание он свое всегда исполняет». В течение всей своей земной жизни, сколько бы годами она ни исчислялась, в зависимости от воли Божией, мы имеем великое счастье и возможность встречаться с Господом и Спасителем и испытывать от этого чувство радости, мира и блаженства. В таинстве крещения верующий очищается от грехов и возрождается к новой духовной жизни. Христос Спаситель входит в его сердце, в жизни священномученика Игнатия Богоносца. Повествуется так: на вопрос императора Траяна, что означает «Богоносец» твое имя. Святий отвечал, что носящий Христа, Бога, в душе своей и есть Богоносец. И когда неверные после мученической кончины разрезали его сердце и говорили с недоумением, как он носит Бога своего в сердце своем, то увидели внутри сердца золотыми буквами написаны слова «Иисус Христос». Преподобный Филофей Синайский пишет, что это было знаменем для посрамления язычников неверующих и для уверения всех верующих в том, что всякий верующий во святом крещении принимает внутрь себя Христа, становится гражданином неба, и имя его вписывается в книге жизни на небесах. В таинстве миропомазания человеку сообщается благодать Святого Духа, укрепляющая его в духовной жизни. После принятия такой великой благодати и в жизни христианина постоянно происходят встречи с Богом. Чем ближе человек к Богу, чем больше о нем думает и старается исполнять его святую волю, его святые заповеди, и настойчивее к нему стремится, особенно в молитве, в смирении, в терпении, тем эти встречи чаще и ощутительнее. Душа христианина встречается с Богом в час молитвы, если эта молитва искренняя, если в ней христианин открывает свою душу и сердце Господу Богу. Искренняя молитва дает возможность ощутить присутствие Бога. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине, говорит святый пророк, призови меня в день скорби твоей, я избавлю тебя, и ты прославишь меня, говорит Господь. Через молитву Господь обещает послать христианину просимое. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам. Если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Постоянная молитва, драгоценная для христианина еще и тем, что помогает ему познать Бога и Его божественные свойства, особенно то, что Бог есть любовь, любовь, которая в силу своих свойств сама ищет встречи с нами, спешит к нам на помощь, именно потому, что она – любовь. Оттого-то человек, который искренне, доверительно молится Богу, ощущает неизъяснимую радость. Эта радость свидетельствует о том, что в молитве происходит встреча человека со Христом. Мы встречаемся с Богом при совершении всякого любого доброго дела. Когда мы делаем что-то доброе людям, то мы делаем это самому Господу. На страшном суде Спаситель скажет стоящим по правую сторону Его: «Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал я, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, в темнице был, в больнице, и вы пришли и посетили ко мне». И спросят его стоящие по правую сторону: «Господи, когда же мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждум и напоили?» А Господь скажет им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, вы сделали мне». Святитель Иоанн Златоуст говорит, что когда мы совершаем благое дело, то рядом с нами невидимо стоит сам Христос и принимает нашу жертву. Вот почему после всякого доброго дела, совершенного нам во имя Божие, в верующем сердце снисходит тихая духовная радость. Это состояние души свидетельствует, что в эти минуты она встретилась со Христом. Когда, вспоминая о Спасителе, благословляющем на кресте своих мучителей, распинателей, вы, возвысясь над естеством, над своей греховной природой, в святом и светлом пореве, простите вас предавших, оболгавших, вас оскорбивших, знаете, что душа ваша встретилась со всепрощающим и кротким Иисусом Христом. Кому неизвестны и неведомы особое захватывающее чувство, когда мы любуемся красотой природы, когда мы созерцаем цветущие леса, луга, зеленеющие поля или шумные леса, когда мы видим безбрежную морскую даль или снежные вершины гор или усеянный звездами небосвод. Душа наша не может не видеть во всем этом руку великого Творца и божественного верховного архитектора. Тогда понятны становятся слова псалмопевца: «Возвеличились дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси». Но больше всего благодатных и радостных встреч с Господом мы имеем в Святом Храме Божьем. Молитва Святой Церкви, каждое действие, совершаемое во время богослужения, и благословение священнослужителя, и окропление святой водой, и помазание святым елеем, и вкушение благословенного хлебца за всенощной, и целование святого креста, святых икон мощей, приближает нас к Богу, ибо все эти действия, освящены Духом Святым, являются проводниками божественной благодати, соединяющей нас тесными и сладостными узами с нашим Спасителем и Богом. От вот-то русские верующие люди любили и любят посещать святые храмы, поддерживать их своими пожертвованиями, да и сами они обновляются здесь и шенствуются. В святом храме Господь открывает нам свою святую волю через чтение святого Евангелия, через пастыря церкви, проповедь, через богослужение, через песнопение. И во время искренней молитвы в храме наша душа ощущает особое присутствие Христа, который сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». А здесь не только двое или трое. Где земная воинствующая церковь соединяется с небесной торжествующей ангельской церковью. Здесь святые ангелы, здесь особой покров Царицы Небесной над нами. Здесь особое присутствие Божие. Вот почему святые отцы призывают нас любить святой храм. Этот рай небесный на земле, это училище благодати, призывают постоянно посещать его и готовить в нем свою душу для вечной жизни с Господом.
Вы слушали слово архимандрита Ильи Рейзмера на праздник Сретения Господня. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Молитва святого пастыря была настолько действенной, что появились невежественные люди, которые начали составлять свои молитвы, выдавая их за написанные отцом Иоанном, и распространять их. Вот отношение к сему батюшке, опубликованное в Кронштадтском вестнике. По дошедшим до меня слухам появилось в обращении в Санкт-Петербурге и других местах России молитва с ниже следующим надписанием и условием. Молитва отца Иоанна Кронштадтского. О Иисусе Христе! Молим Тебя, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас и весь мир Твой от всякой погибели. Ты кровью Своей искупил от грехов души наши. О Боже предвечный, милосердие Твое великое, ради пречистой крови Твоя, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Условие молитвы. Кто сию молитву имеет, должен передать ее 9 человекам, и хотя раз в день должен читать ее с верою, и тогда избавлен будет от всякого зла и бедствия. И если не исполнит, то подвергнут будет злу и бедствиям. Объявляю, что эта молитва недостойное своего названия. Не моя молитва, а произведение невежественного и уж никак не богословского ума, потому что обращение к Святой Троице в ней относится к одному лицу Христову. Эта молитва одна из тех апокрифических, отреченных, невежественных произведений темного люда, которые обращаются с давних пор в среде его в том роде, как сон Богородицы и сказание о свитке небесном, найденном в камне, упавшем с неба в Святом Граде Иерусалиме. Отрицаю всякую солидарность с этой фальшивкой, бестолковой молитвой. Так как распространение не прекратилось, отец Иоанн вынужден был повторить свое заявление. опять объявляю, что эта молитва не моя молитва. Необходимо дополнительно подчеркнуть, что отец Иоанн, совершая свою святую молитву, призывал обращающихся к нему с просьбами самих также молиться и искренне верить в Божье милосердие. Посылаю болящей рабе Божией свое пастырское благословение. Молю Господа Бога о ниспослании вам исцеления от одержащей вас болезни. Надейтесь, молитесь с искренней верой и получите просимое от Господа. Милосердие Его неизреченно. Вспомните слова Святого Евангелия. «Все, чего не попросите, в молитве с верою получите. По вере вашей да будет просимое здоровье рабу Божию. По вере вашей и молитвам моим будет жива». Как бы завершая, батюшка вопрошает и наставляет свое духовное чадо, а вместе и нас. Усердно ли молитесь? Это главное. Прощайте и молитесь за нас, мы за вас. Примечание. Молитва святого пастыря за вновь созданную обитель. Поручаю обитель, созданную мною, благодатью Твоею. Тебе, Господи, пастырю доброму, и Тебе, Владычице, Пресвятая Богородице. Ты, Господи, соблюдай стадо Твое, сие ненаветно от врагов видимых и невидимых. Ты, Владычице, соблюдай стадо Твое сие, собранное от всех концов. Твоя рука, Владыка, касающаяся всех, да умиротворит и да управит во благое сердца и игумени, и всех сестер. Разумляй, суди, наказуй их, но и помилуй, когда к Тебе обратятся всем сердцем и восхотят измениться добрым изменением. Воспоминай им обеты их Тебе и должности их, которым они призваны, и вспомоществуй им во всем житии. Разрушай всегда, яже на них, козни вражии. Аминь. Долг доброго пастыря – постоянная требовательность к себе и всецелая преданность воле Божией. Каждый православный христианин призван нести мужественно, с полной преданностью воле Божией, свой жизненный крест. У священного служителя свой подвиг. Характер его выражен в апостольских словах, начертанных на обратной стороне наперстного креста пресвитера. Образ будет верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою. Отец Иоанн говорит о долге священнослужителя тогда, когда размышляет о значении ношения наперстного креста, о оружии против искушений и о молитве перед началом беседы со страждущим. О себе молю Господа, пишет всероссийский молитвенник, чтобы мне достойно носить на персях крест Господень, не для суетной славы, но для всегдашнего напоминания о той превосходящей разум любви, которую имеет к нам грешным Христос Бог, сей великий пастырь овец, положивший душу свою за овцы. и для всегдашнего напоминания о распинании и умерщвлении многострастной плоти моей, равно как о той горячей любви, которую мы должны иметь всегда ко Христу, исполняя Его заповеди, и друг к другу, как Он заповедал. Искушение пастыря, учит батюшка, все его помыслы о бессилии, о недостоинстве, о неспособности служить ближнему, все это несомненные козни дьявольские. Мысль о долге, постоянная и беспощадная требовательность к себе и всецелая преданность воле Божией – вот оружие пастыря против всяких искушений. Никто не должен отказываться от подвига пастырства и от увеличения трудов пастырских. Это греховное малодушие, отказ от трудов ради Христа. Но если пастырь хочет делать дело Христово, если он служит не себе, не своему соболюбию или тщеславию, то все свое пастырское делание он должен отдать, как бы передать в руки Божии. А вот и молитва, заповеданная святым пастырем для возношения вопля, взывания священнослужителя к Господу перед началом всякого дела или всякого разговора с мятущейся душой, ищущей истины. Господи, сам действуй во мне, сам говори, сам просвещай ум мой, сам воспламеняй сердце мое во все дни и буди неотступен от меня.
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского слушайте через неделю в это же время в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Дорогие братья и сестры, мы вновь знакомим вас с интервью, которое нашей программе любезно согласился дать насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Симеон Гаврильчик. Нашу беседу с отцом Симеоном мы посвятили предстоящему в июне 2016 года Всеправославному Собору.
Если вернуться к началу нашей беседы, вот по поводу собора, почему действительно все-таки русская церковь стала готовить эти соборы? В ту пору, понятно, мы жили под гнетом богоборческой власти, и чтобы выжить, церкви необходима была, скажем так, если можно так выразиться, поддержка в западных кругах, даже в церковных, это давало некий вес, чтобы с церковью считались на родине. А все эти экуменические съезды, соборы, собрания, они наложили скажем так, пятно даже на таких выдающихся людей, современников наших русских, пастырей, богословов, потому что сейчас просто говорят, это икуменист, это был икуменист, хотя люди-то были выдающиеся, но, видимо, такая была необходимость. Что мы готовили? Наверное, прежде всего, объединение с нашими западными братьями.
Ну, если говорить о подготовке Всеправославного собора или вернуться к истории, вот он, сама идея этого собора, она как таковая возникла при достаточно одиозной личности в истории, патриархе Милете Метаксакисе, который был насильно водворен в Константинопольской патриархии, поставлен западными закулисными силами и начал свое разрушительное действие. Сначала в лоне Вселенской патриархии, потом, будучи патриархом Александрийским и по промыслу Божию не сумевшего достигнуть кафедры Иерусалимской.
А какой это период?
Это как раз период 1923-129 годы. Сам патриарх Милетий Метаксакис, хотя он имел высокое достаточно посвящение в масонских ложах, но тем не менее его благодать Божия коснулась под конец жизни, когда он умирал, он кричал, он говорит, я расколол церковь. Ну хорошо, это он сказал, а тем не менее плоды его деятельность, она приходится пожинать и до сих пор. Вот, в частности, отец Федор Зисис, известный греческий богослов, представитель Константинопольского патриархата, который участвовал во многих подготовительных комиссиях, он говорит, что до сих пор вот эти вот наши идеи созыва собора, даже тематика или каталог вопросов, они несут в себя отпечаток влияния вот этого вот пресловутого Константинопольского лжесобора 1923 года. Единственное, что, конечно, эти вопросы, они уточнялись, они проходили, так сказать, своего рода ревизию, вот, но окончательный свой вид они уже приняли на втором всеправославном совещании. Сейчас мы видим, что каталог еще сокращен, из этого каталога несколько вопросов пока убраны. Но то, что эти вопросы убраны из повестки дня, в частности, вопрос о календаре, о праздновании Пасхи, это не значит, что они не будут подняты и решаться на последующих всеправославных соборах. И думаю, что решить эти вопросы в православном контексте будет еще более сложнее дальше, поскольку вот такой вот процесс разложения православного сознания, он не нейтрализуется, не исчезает, он активизируется. То есть секуляризация как процесс, к сожалению, набирает на свои силы, как некий такой маховик. Да, и поэтому на каждого священника, пастыря, тем более епископа, сейчас ложится огромнейшая ответственность за паству, и одна из главных их задач – это, прежде всего, научать человеку правильной духовной жизни, глубокой, не поверхностной, не легкомысленной, глубокой жизни, показывать самим прекрасный пример такой аскетической жизни, быть неравнодушным, не безразличным к проблемам людей, церкви. Ведь что приходится сейчас наблюдать – проблемы вот Всеправославного собора существуют, интересуются далеко не многие люди. В основном некоторые считают, ну, это вот это вопрос иерархии, вот пусть они все это решают, нам лишь бы, собственно говоря, был кусок хлеба, некий прожиточный минимум. Этих людей тоже отчасти можно понять, потому что действительно мы живем в очень тяжелых условиях экономических, экономического кризиса, и многие люди безработные и так далее. И даже если смотреть в глаза правде, то большинство людей, верующих, они действительно влачат нищенское существование. Но, несомненно, это используют враг рода человеческого. То есть, чтобы каким-то образом ослабить церковь, расшатать устои церкви, любыми средствами, используя где-то, конечно, и наши недостатки, и наши проступки, духовенство, грехи, используя для этого и средства массовой информации, затирая прекрасные примеры, хорошие примеры, когда больше, чем достаточно сейчас в церкви даже нашей, вот затереть эту тематику жизни, а вот обратить внимание только лишь на одни недостатки, только лишь на отрицательные стороны представителей иерархии или духовенства. Как будто вот они составляют некое подавляющее большинство. Но это не так. На самом деле это ведь не так.
Отец Семён, а скажем так, в чем положительные стороны созыва Всеправославного собора? Есть ведь такие?
Тоже вопрос достаточно непростой, потому что здесь можно сказать, вот, какая положительная сторона, что вот собор, конечно же, является по своей сути тоже своего рода как бы внешним свидетельством единства епископата православной церкви. Опять-таки, только чисто внешняя такая сторона этого мероприятия. Вот каково его наполнение, это мероприятие, вот это вот более важный вопрос, потому что если собор, он не является по своему содержанию продолжением предыдущих соборов, то есть если он не воспринимает веру, значит, постановление предыдущих соборов, а начинает заниматься ревизией церковной жизни, церковного уклада, то это говорит о том, что это все-таки не православный собор. Вот он преследует какие-то свои либо политические выгоды, либо личные какие-то амбиции. Ну, мне, например, приходилось вот такое слушать, но это будет не сказано не в упрек, конечно же, тому же многоуважаемому вселенскому патриарху Варфоломею, но вот некоторые вот в греческой прессе писали так, что одна из причин, почему патриарх Варфоломей, он активизировал вопрос о созыве Всеправославного собора, а тем более он мораторий был, так скажем, наложен эта тема достаточно длительное время, это вот чисто вот личная амбиция для того, чтобы показать всему миру, что вот он является инициатором созыва вот такого серьезного мероприятия, чтобы показать мировой общественности, что церковь православная, она едина, он возглавляет православную церковь. Ведь в западных СМИ очень часто можно встретить именно такое мнение о том, что Вселенский Патриарх является главой Восточной Православной Церкви, и он является выразителем мнения Восточной Православной Церкви, что на самом деле далеко не так, потому что мы все-таки имеем и глаза, мы имеем и уши, и мимо нас проскальзывает информация, и далеко не положительного содержания, говорящая о том, что многие действия, шаги Вселенского Патриарха идут вопреки священным канонам Православной Церкви. Прежде всего, это касается отношения к Римо-католической Церкви. Но, простите меня, зачем Патриарху ездить в Рим и участвовать в священнодействии? Хотя вот такие вот вещи категорически запрещены священными канонами, потому что даже вот клирик или епископ, совместно молящиеся, согласно 45-му апостольскому прямо, совместно молящиеся с еретиком, он должен быть извержен из священного сана.
А кто дерзнет не извергнуть Вселенского Патриарха?
Ну, это, конечно, вопрос очень сложный сейчас, потому что в нынешнем секуляризованном, даже церковном обществе, когда такая ревность о вере, она находится в состоянии некого такого спячки или мертвения, очень это сделать сложно. Хотя в истории церкви было очень много таких случаев, когда Вселенский Патриарх осуждал, пожалуйста, Третий Вселенский Собор, кто был инициатором осуждения Вселенского Константинопольского Патриарха Нестория, Александрийский Патриарх Кирилл Александрийский, память которого сегодня, кстати, мы празднуем. Вот. Потом, в период монофилитских споров, кто был инициатором созыва соборов, вот шестого, в частности, Иерусалимские патриархи, патриархи Сафроний, в частности, патриарх-святитель. Да и то, что сейчас говорят о том, что Вселенский Патриарх, он имеет преимущество чести, связанное с созывом соборов и так далее, но на самом деле канонически это не прописано. Исторически мы знаем о том, что собирать, собственно говоря, Вселенский Собор может любой патриарх Александрийский, пожалуйста, собирать может, его может собирать Иерусалимский Патриарх. Почему бы не собирать и нашему всероссийскому патриарху эти соборы, если они необходимы? Если есть надобность, они могут, эти соборы совершать.
Таким образом, все-таки мы проявляем единство епископата и послушание Вселенскому Патриарху Варфоломею, который сам сознательно нарушает церковные каноны.
Но я это вижу так именно. Я это вижу так. Вот что получается, мы вот в данном мероприятии мы идем не на поводу воли Божией, а в данном случае это возьмем на поводу именно Вселенского Патриарха. И то, что другие патриархи, они, как бы, так сказать, гласно-негласно поддерживают Вселенского Патриарха, мне кажется, здесь уже играет большое значение не какие-то личные симпатии, вот, а скорее всего какая-то определенного рода политическая зависимость.
С другой стороны, если посмотреть на политическую принадлежность того же патриарха Варфоломея, то у нас никаких не может быть здесь иллюзий по поводу наших взаимоотношений политических с Турцией. И так получилось, но уж Господь показал, как говорят многие, что нет воли Божией на то, чтобы во всяком случае в Стамбуле такой собор состоялся. Произошли события, о которых мы все знаем, но вот, тем не менее, собор переносится. Как-то не прислушались мы к этому знаку или знамени. Можно рассматривать это как некий все-таки знак воли Божией, отец Семен?
Святитель Игнатий Брянчанинов в одном из своих творений пишет о том, что воля Божия, она проявляется через обстоятельства очень часто. Да, через обстоятельства в нашей жизни, через каких-то людей. Но поэтому, если я человек верующий, я не могу отрицать факта того, что воли Божией нет, чтобы этот собор собирался в Константинополе. Тем более, что, конечно, идея, безусловно, созыва в историческом городе, в храме святой мученицы Ирины, где проходил Второй Вселенский собор, оно звучит очень громко, оно звучит очень ярко. Даже такой некий живописный характер, исторический оттенок придает. А вот Господь это разрушил, я считаю, тоже так. И показал, что всего этого не нужно. Но есть тут еще такой очень важный момент. Бог не хочет, но хотят люди. Да, и Господь, обладая, так скажем, большим тактом личного произведения человека, иногда попускает человеческой воле совершить то, что она хочет, для того, чтобы впоследствии люди, к сожалению, но расплачивались за совершенное попущение Божие, дозволению со стороны Бога совершить по своей злой воле зло. Но плохо то, что когда это зло совершается в Церкви Христовой, потому что все это, как правило, просто так не проходит.
И потом, чтобы не говорили, что Господь не предупреждал.
Ну, безусловно. Но вообще, вот очень интересно, конечно, сейчас вот разворачивались события вокруг этого собора. Время заседания глав православных церквей с большим вниманием слушал выступление святейшего патриарха Кирилла. Это выступление очень интересное. Оно, мне кажется, раскрыло глаза очень многим восточным православным патриархам на реальную ситуацию, которая происходит сейчас на Украине. Да, и чтобы восточные патриархи не строили иллюзии ни в отношении Ватикана, который руководит, верховодит униастом на Украине, и больше чем уверен, он и курирует политическую обстановку на Украине, и заинтересован в расколе православной церкви. Это уже не мои слова, об этом писалось более чем достаточно много аналитических статьях. И в Греции об этом очень много говорилось, приходилось встречаться с этими статьями. Это не моя точка зрения здесь, в данном случае. Хотя я считаю, что она, эта точка зрения, верна. А потом нужно помнить о том, что Римо-католическая церковь по своей исторической сути, она всегда вот испытывала некую неприязнь к Востоку. Это, мне кажется, скрытая неприязнь остается. И даже вот ход богословского диалога между Римо-католической и нашей православной церкви, говорит, на самом деле его перспектива очень сомнительна. Если вот сегодня приняли в Шамбези центральный документ, это отношение православной церкви к остальному христианскому миру, это центральный документ. Вот некоторые говорят, что вот, ох, слава Богу, был изъят документ о календаре, но подчеркиваю, он изъят, но он не решен, надо было его правильно решить, документ. Единственное правильное решение – это возвращение всех православных церквей на Лилианский календарь, или, вернее, к Александрийской Пасхалии во всей своей полноте.
А что мешало его решить?
Я не знаю, что этому мешало. Я думаю, скорее всего, этому мешают два момента. Это личное сомнение наших иерархов в правильности Александрийской Пасхалии. Хотя очень странно, ведь об этом столько говорилось, столько писалось. И даже доклад того же самого Василия Васильевича Болотова об Александрийской Пасхалии настолько исчерпывающий. Это показывает о том, что Александрийская Пасхалия, она универсальна. Она не точна, безусловно, но она универсальна. И универсальность всё в цикличности и повторяемости этой Пасхалии. И эта Пасхалия, она опирается на Юлианский календарь. Одно другого неотделимо. Да, я думаю, что здесь не хватает ни мужества, ни смелости, потом, в конце концов, есть же православные соборы XVI века, еще раз повторяю, Константинопольские соборы, так называемые эндемические соборы, хотя вот патриарх Досифей в XVII веке их называет Вселенские соборы. Ее называют введение нового календаря Григорианского календарной ересью. Это его слова, патриарха Досифея Иерусалимского, известного, выдающегося, образованнейшего иерарха 17-го столетия. И я считаю, что, скорее всего, инерция в отношении этого вопроса, она связана, во-первых, то, что наши иерархи глубоко не проникнут этим вопросом, а второе, нежелание, может быть, вступать в конфликт с иерархами, представителями православной церкви, которые перешли на новый календарь. Хотя, тем не менее, такой известный наш канонист, как епископ Никодим Милош, канонического права, который является классическим трудом и фундаментальным трудом по каноническому праву, он говорит о том, что каждая поместная церковь в случае неправильного принятия решения даже на вселенском уровне по тому или иному вопросу вероучительному или каноническому, она обязана и должна исправить на ближайшем соборе эту погрешность, для того, чтобы она не вошла в жизнь церкви. Но вот этого как раз вот этого мужества, хотя об этом говорилось на всеправославном совещании в Москве в 1948 году, на которое демонстративно не приехал представитель Вселенской Патриархии, потому что видели в этом мероприятии осуществление претензий Московского Патриархата на Вселенскую гегемонию. Хотя, конечно, безусловно, это ложная задача была. Были возможности провести всеправославные соборы, и патриарх Алексей I использовал эти возможности. А здесь была уже чисто политические такие подоплеки, амбиции Вселенской Патриархии не приехать вообще на это совещание.
Если отстранен в сторону вопроса о календаре, тогда говорят о том, что будут подвергнуты некой ревизии посты или уж, во всяком случае, постные дни, среда и пятница. Что об этом известно?
Ну, вот сейчас вот принят документ, они вывешены официально на сайте Московской Патриархии. Документ по посту, ну, он правильный документ, никаких там вот подобного рода вопросов не возникает, потому что все верно прописано. Очень хороший документ по браку принят, где четко выдержаны канонические рамки православной церкви. То есть брак с иноверцами категорически запрещен, так же, как и брак с инославным, независимо не православие, он тоже не является браком. То есть все эти канонические вещи не прописаны, показаны. Но вот что касается центрального документа, это отношение православной церкви к остальному христианскому миру, этот документ, он напутанный, запутанный, размытый. И не только размытый, а мало того, что в нем есть такой пункт, фактически это документ, который полностью оправдывает присутствие во Всемирном Совете Церквей, в деятельности Всемирного Совета Церквей и участие в экуменическом движении. То есть то, против чего выступали не только верующие, но и богословы, и многие священники, и старцы об этом говорили. Ведь, к сожалению, экуменическое движение, оно... Вот даже по богословским диалогам, которые являются частью экуменического движения, можно видеть, как меняется сознание православной иерархии. То есть вот отец Фёдор Зисис вот в последней своей статье, которую он прочел в качестве доклада на богословской конференции, которая состоялась на днях в Кишиневе, как раз во время прохождения в Шамбезе встречи представителей православных церквей, он прочитал замечательный доклад, он называется «Святой Великий Собор Православной Церкви. Повод для надежды и беспокойства». Вот в этом докладе он показывает, каким образом, на примере диалога с Римо-католической церкви, меняется и сознание православной иерархии, и размывается догматическое сознание. Вот таким, конечно, центральными ударами по православному сознанию явилось, конечно, Баламанское соглашение 1993 года, которое признает таинство римокатоликов и запрещает любую прозелитическую деятельность. Но простите, пусть мне даже представители нашей иерархии указывают, где в догматическом богословии, где у святых отцов написано о том, что мы признаем таинство еретиков. Нигде этого не найдем.
После того, что Вселенский Патриарх сослужит, все-таки это было, это довольно такие мелкие вещи представляются.
Но это не мелкие вещи, на самом деле, это шаги, которые на практике пытаются укоренить вот эти вот неправильные положения, принятые этими соглашениями. И то же самое документ, принятый в Равине в 2006 году, где, в частности, он вводит совершенно ложную эклезиологию, говоря, что необходимым условием исторически для так скажем, того, чтобы та или иная церковь она была в подлинном смысле церковью, это было общение на Западе с Римом, а на Востоке с Константинопольским кафедрой. Но исторически это было не так. Вот сколько было в истории церкви примеров, когда был разрыв с Константинопольской церковью, все монофилитские споры. Это же целый такой вот сложный процесс в жизни церкви, когда, ну вот при Максиме Исповеднике, кроме Римской церкви, все церкви отпали от православия. Вот по такой вот реальный пример. Это говорит о том, что критерием истины является не соборы все-таки, а является сама вера церкви, о чем пишет Иоанн Кассиан Римлянин. Вот за Георгия Флоровского об этом много написано. То есть сама истина, сам Христос является критерием оценки того или иного собора. Если собор не соответствует истине, если собор не соответствует преданию церкви, он не имеет никакого ни авторитета, никакого значения для православной полноты, и его решение не имеет никакой канонической силы. И что касается вот этого собора, еще раз вернусь к этому документу, отношение православной церкви к остальному христианскому миру. Вот я вам зачитаю такое вот положение, которое вызывает бурю протеста и негодования. Это 23-й пункт. Общим для православной церкви является осознание необходимости ведения межхристианского богословского диалога. А потому она считает, что он всегда должен сопровождаться свидетельством мира делами взаимопонимания и любви, которые отражают радость неизреченной благой вести, исключая всякую практику прозелитизма или иных вызывающих проявлений межконфессионального антагонизма. Но в чем выражается необходимость ведения межхристианского богословского? В чем его суть? Ведь если мы понимаем, что никакого разделения в церкви никогда исторически не происходило, те или иные христианские конфессии не являются по своей сути ересями, которые подпадают под те или иные осуждения вселенских или поместных соборов православной церкви, то наша задача и миссия православной церкви не вернуть христианское единство христиан, которое невозможно вернуть, как показало уже десятилетие ведения этих бесконечных диалогов, в которых, к сожалению, инославная сторона упорствует и требует компромиссов с нашей стороны. Фактически это так. И мы идем, получается, на эти компромиссы. Ради чего? Для того, чтобы просто перестать быть церковью. Здесь еще пишется, исключается всякая практика прозелитизма. Ну, что значит прозелитизм? Ведь смысл вообще диалога даже или ведения диалога с православными – это свидетельство о том, что наша православная церковь содержит полноту божественного откровения. Ересь – это есть искажение в той или иной мере от божественного откровения, утрата общения со Христом и превращение тем самым той или иной религиозной организации из церкви, как тело Христово, простую религиозную организацию. Пусть даже она имеет атрибуты христианские, но она не является христианством. Об этом пишет святитель Афанасий Александрийский, память которую напоминал по праздному сегодня, что те же ариане, он пишет, он говорит, они не являются христианами, потому что они неправильно верят в Христа, они отрицают его божество. Это в одном из слове против ариан, об этом он конкретно говорит. То есть каждая ересь, она не является христианством. Почему? Потому что она утрачивает связь со Христом. Он не является телом Христовым. И вот задача любого нашего диалога об этом говорить и вернуть в лоно православной церкви, православной апостольской церкви, той самой древней церкви, ту или иную христианскую конфессию. Чтобы она превратилась из мертвого сучка, плодоносящая часть единого древа тела Христового. Это очень важный момент такой. Когда вот этого мы не видим в этом документе, то получается, что вот конечно, некоторые положения верны. Например, в 18-м пункте правильно говорится, что единство церкви не может пониматься как некий межконфессиональный компромисс. Не может пониматься, но, тем не менее, остальная часть документа, она говорит о том, что раз богослов... Они пишут, например, что богословский диалог в том случае, если к какому-то пункту мы не можем договориться, он все равно продолжается. Значит, компромисс возможен. Межконфессиональный компромисс. Вот на этом выстраивался диалог любви, который был начат при патриархе Афиногоре. То есть вот самое главное – любовь, социальное служение, обнимание, а там догматические истины, как говорили, надо запереться в сундук или выкинуть в помойку. Эти слова зафиксированы, и кто жил в то время, в 60-е годы, они прекрасно знают об этих словах патриарха Афиногора.
Вы слушали вторую часть беседы с игуменом Симеоном Гаврильчиком, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в преддверии Всеправославного собора, который предполагается собрать в июне 2016 года. Подошел к концу 566-й выпуск программы «Троицкое слово». Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.